Добрый день. Сегодня мы коснемся одной из очень интересной темы предреволюционной России, которая была, в общем-то, знаковой для последних лет существования царской власти. Это убийство премьер-министра Столыпина. Дело в том, что Столыпин вообще-то был последней фигурой, крупной фигурой, который пытался что-то сделать для того, чтобы не допустить революции. Владимир Ильич Ленин не зря назвал Столыпинскую реформу «последний клапан». Но Столыпин занимался не только аграрной реформой, у него было еще несколько других, тоже, как бы говоря современным языком, проектов, которые он настойчиво пробивал, в том числе, кстати, и рабочее законодательство. То есть облегчение, то есть введение законов, которые облегчали положение рабочих. Как-то неудивительно для монархиста Столыпина. То есть он понимал, что вот просто так жить невозможно, надо что-то менять. После его убийства других крупных фигур в верхушке царской России мы уже не видим. То есть все остальные действуют с какой-то вот апатией обреченных. То есть они ничего не концептуально, ничего даже делать и не пытались. То есть вот идет, как идет, авось ничего не случится. Ну, случилось, как известно. Тем более, что его убийство вскрыло такие вещи, что все за голову схватились. Потому что популярная сегодня среди самых глупых из представителей национал-патриотов о том, что Столыпина убил жид Багров, ну, это значит, потому что сионисты вот убили великого русского, значит, политического деятеля, но это, конечно, даже не смешно. Ну, то, что Багров еврей, это никто не сомневается. И то, что Столыпин был русским националистом и действительно выдающимся политическим деятелем, в этом тоже никто не сомневается. Все там было гораздо сложнее. Давайте сначала опишем немножко политическую ситуацию, именно вокруг Столыпина. Она была не очень хорошей для Петра Аркадьевича. Дело в том, что весной 1911 года Государственная Дума провалила один из законопроектов, который Столыпин всеми силами пробивал. Но я не буду рассказывать о сути самого этого законопроекта, хотя он довольно интересный. Но слишком далеко нас отвлечет. Но главное, что это был один из ключевых, значит, моментов его политики. То есть это было менее ценно, чем аграрная реформа, но тем не менее тоже очень важно. Он же был провален, причем провален по инициативе правых, то есть черносотенцев и более умеренных монархистов. И сделано это было, как по оценкам и тогдашних журналистов, и по оценкам более поздних историков, прежде всего, для того, чтобы поставить Столыпина на место. Потому что он слишком уж вылез. Слишком вылез наверх и слишком стал заметен и влиятелен. И многим людям справа это очень не нравилось. А кто он такой? Столыпин, хотя и был дворянином, причем столбовым дворянином, но тем не менее вот в эту вот высшую аристократию он не входил. То есть он был именно вот выскочкой. И вот эта вот такая консервативная кодла, она смотрела на него очень неприязненно. Я еще раз подчеркну, это были даже не монархисты, вот конкретно это в политическом взгляде. Это были именно вот такие консерваторы в худшем своем виде, которые вот нас сегодня кормят, и никого к своей кормушке мы не пустим. А что дальше будет, да и хрен с ним. Ну, как бы то ни было. 5 марта 1911 года Столыпин подал императору прошение об отставке. Причем все, включая журналистов, были убеждены, что отставка будет принята. То есть вот если почитать на этот счет тамошние газеты, там уже говорили о Столыпине как о политическом трупе. Что все, вот его время кончилось. Но дело повернулось совсем не так. В ход событий вмешалась вдовствующая императрица Мария Федоровна. Собственно говоря, она-то Столыпина всю дорогу и продвигала. С самого начала. Потому что она считала, что именно он тот, кто спасет Россию. И Мария Федоровна устроила с Николаем II бурное объяснение, в котором буквально продавила решение Николая II отказать Столыпину в отставке. Это тоже интересно, потому что, как писал Витте, Столыпин и его прихвостни торжествовали. Но для маломальски дальновидного человека было ясно, что это торжество накануне его политической гибели. Кстати, Столыпин сказал то же самое. «Государь не простит мне, если ему придется исполнить мою просьбу. Но мне безразлично, так как я без того я отлично знаю, что до меня добираются со всех сторон, и я здесь ненадолго». Николай II обладал такой особенностью характера. Он терпеть не мог, когда его вынуждали принять какое-то решение. И это он не прощал. А здесь его вот решение оставить Столыпина, он явно под явным нажимом своей мамы прошел. И все понимали, что рано или поздно он припомнит. В таком раскладе все оказались в Киеве, где проходили торжества. И там присутствовал император, представители двора, и в том числе и Столыпин. Там же Петр Аркадьевич на этом празднике жизни оказался, так сказать, вне игры. Ему, например, не предоставили коляску в императорском кортеже. И он вынужден был ездить на наемном экипаже. Заметьте, премьер-министр. Кроме того, Столыпину не нашлось места на пароходе, на котором Николай II отправился в Чернигов. То есть, вроде бы, всем было ясно и четко видно, его отодвинули. Хотя здесь уже нечто непонятное. Дело в том, что это вот подобная позиция, вот так вот демонстративно показывает свою немилость, она была совершенно не свойственна для Николая II. Обычно он поступал наоборот. Если он хотел избавиться от какого-то человека, он ему вызывал к себе, говорил ему много там всяких приятных вещей, а потом по почте ему приходило, значит, приказ об отставке. Не мог в глаза человеку сказать, что шел бы ты куда, туда-сюда. А вот того, что мы видим в Киеве, это было необычно для политической практики России времен Николая II. Ну, теперь перейдем к второму главному герою этой истории. Это Багров, который убийца Столыпина. Родился он в Киеве и был сыном крупного еврейского предпринимательства. В юности учился в Мюнхене. И там познакомился с учением Макса Штирнера. Ну, на этом стоит, кстати, остановиться, потому что, возможно, это сыграло свою роль. Дело в том, что Макс Штирнер, он считается основателем анархоиндивидуализма. Это учение, в общем-то, сформулировано в романе «Преступление и наказание» Достоевского. Очень конкретно. «Тварь я дрожащая или право имею?» Кстати, Федор Михайлович полемизирует в данном романе именно со Штирнером. Там считается, что с Ницше, но Ницше к моменту выхода романа еще ничего не написал. Ну вот, как мы видим, что дело тут не в Достоевском, а в том, что учение Штирнера – это проповедь оголтелого индивидуализма и волюнтаризма. То есть, вот что хочу, то и делаю. Значит, потом Багров вернулся в Киев, там доучивался и поступил на юридическом факультете университета. И одновременно вступил в местную группу анархистов. Правда, анархисты к тому времени мало чего себе представляли. Пик этого движения был в 1906 году, когда они действительно бодро стреляли, взрывали, бастовали. Но поскольку анархисты наплевательски относились к конспирации, их там свели практически под ноль. Кого не повесили, того на каторгу отправили. И это было уже, и те, кто собрался, это была молодая поросль, которую в основном болтали. Одновременно Багров добровольно предложил услуги местному охранному отделению. Тоже не очень несвойственный для того времени, значит, поступок, потому что жандармов вообще-то недолюбливали. Но причина была очень проста. Это были деньги. Вообще-то папа Багрова выделял сыну 50 рублей в месяц. По тем временам не так уж плохо. Особенно если учесть, что Багров жил в отцовском доме, а значит, за жилье и за питание не платил. То есть это деньги были ему только, так сказать, на карманные расходы. Но будущий убийца Столыпина играл в карты и любил бега. И на такие развлечения никаких денег не хватит. Жалование Багрову положили 150 рублей. Заметим, это зарплата армейского штабс-капитана. В феврале 2010 года Багров окончил университет и приписался помощником присяжного поверенного к известному адвокату. Но это была совершенно обычная практика для начинающего юриста. Сначала в помощниках побегать, получить опыт, а потом, значит, подавать прошение о зачислении в коллегию адвокатов. То есть и уже работать как полноценный адвокат. Но там же что-то не сложилось. Вот что Багров писал другу. «Я не могу тебе писать. всех неприятностей, которые меня доводили одно время до бешенства. Да и вообще, что за охота жить со связанными руками? И для меня это не жизнь. В итоге он перебрался в Санкт-Петербург. По знакомству папиному. Он устроился на службу в общество для борьбы с фальсификацией пищевых продуктов. Это была не государственная структура, но при очень серьезной организации. В вольном экономическом обществе. То есть это было другое направление карьеры. То есть, напомню, присяжный поверенный, это был именно вот скорее адвокат, который работал в судах. А это был юрист, ну, типа наших современных юрисконсультов. Тем более, что борьба с фальсификацией, мы понимаем, что это такое. Какие там доходы можно иметь. Одновременно Багров явился к начальнику уже петербургского охранного отделения и устроился снова там на службу. За те же 150 рублей. Но юридическая карьера не завелась. Работа в охранке завелась еще меньше. Дело в том, что на тот момент анархистов в Питере просто не существовало. Вообще. По крайней мере, таких, которым стоило бы заниматься охранным отделением. Как и было сказано впоследствии, когда уже после убийства Столыпина и заинтересовались личностью Багрова, и вот официальная справка. При дальнейших свиданиях с Багровым никаких существенных сведений не дал. Это человек, который с ним работал. Человек попросту ничего не делал и получал 150 рублей. Заметим, хорошо было тогда жить, да? Сиди себе, числись в охранном отделении, получая зарплату ни за что. Мало того, когда, значит, Багров уехал на некоторое время за границей, ему ту же зарплату сохранили. Вообще зашибись. Тем не менее, данный товарищ пребывал в постоянной меланхолии. Он писал тоже одному из друзей. «Нет никакого интереса к жизни. Ничего, кроме бесконечного ряда котлет, которые мне предстоит скушать в жизни. Если то, и моя практика позволит. Тоскливо, скучно, а главное, одиноко». А вот что писал о нем Гроссман Рощин. Это был видный анархист. Впоследствии он был членом Реввоенсовета армии Махно, а после окончания гражданской войны одним из самых влиятельных советских литературных критиков. В его душе была осень, мгла. Был ли Дмитрий Багров романтиком? Нет. В нем жило что-то трезвенное, деляческое, запыленно-будничное, как вывеска бакалейной лавочки. Я очень легко представляю Багрова подрядчиком по починке больничных крыш, неплохим камеражером шпагатной фабрики. И он бы серо и нудно делал нудное дело. И точно так же представлю себе и такой финал. В местной газете, в отделе происшествий, появляется аппетитом набранная заметка. В гостинице «Мадрид» покончил самоубийством коммивояжер швагатной фабрики Д. Багров. Причины самоубийства не выяснены. Еще раз повторимся, Гроссман Рощин Багрова знал очень хорошо. Но, тем не менее, человек, хоть и таким вот некрасивым способом, но вошел в историю. А из чего там все началось? В конце августа, как мы уже говорили, в Киеве должны были состояться торжества по поводу открытия памятника Александру II. И как раз в это время, когда к торжествам готовились, Багров явился начальнику киевского отделения, охранного отделения, Николаю Николаевичу Куляпко, и сообщил следующие вещи. Якобы к нему обратился некий анархист по имени Николай Яковлевич, знакомый, значит, по переписке с Багровым, и предложил устроить террористический акт против Столыпина, то есть убить Столыпина в Киеве, когда он там будет. Вообще-то, уже сам вопрос, сама постановка вопроса очень странная. Но анархисты, конечно, были отморозками. Ну, вот вы представьте сегодня, вот сегодня есть анархические сайты различные. Вы представьте, что один человек на этом сайте предлагает другому. Слушай, а давай-ка вот мы кого-нибудь убьем. А что тогда люди глупее были? Потому что все прекрасно знали, что почта иллюстрируется. Но, тем не менее, все это вроде как внимательно выслушали. Далее оказалось, что, значит, Николай Яковлевич все-таки приедет в Киев, хотя Багров сказал, что он отказался участвовать непосредственно в теракте, но согласился помочь. Опять же, Багров рассказал, что этот самый загадочный террорист, требовал от него, Багрова, найти приметы Столыпина. Это ж вообще ни в какие ворота не лезет. Дело в том, что в те времена в продаже имелись фотографии всех более-менее известных людей. Деятелей искусства, спортсменов, политиков. И уж тем более второго человека в государстве. Требовать приметы, да пойди ты в любую книжную лавку и купи там. И смотри, хоть на стенку повесь и смотри на Столыпина сколько тебе угодно. По словам Багрова, этот некий Николай Яковлевич таки приехал и остановился у него на квартире. У Багрова, я имею в виду. Кроме того, там с ним приехала еще некая дама, которая скрывалась на другой подпольной квартире, где Багров не знал. И они, значит, планировали совершить теракт. Там было два места, и одно из них как раз вот театр киевский, в котором все потом и случилось. Вот здесь снова непонятно. А почему никто не попытался проверить слова своего осведомителя? Потому что ведь в спецслужбах всегда действует принцип «доверяй, но проверяй». Тем более, а почему кто-то должен был доверять Багрову? Он ничего до этого ценного не сказал никому. Тем более, ну, сделать это было легче легкого. Дело в том, что у папы Багрова, где жил и сынок, работала горничная. Ну, одна из горничных. А с ней дружил филер охранного отделения. Ну, там у них какие-то были приятельские отношения. То есть, ну, что простого, прийти к своей подружке. И между делом задать вопрос, а кто там к сынку барина-то приехал? Не сделали. Охранка здесь проявила себя как, ну, не то что как дилетанты, а как вообще какие-то идиоты из американской комедии. Или даже из французской комедии, где там идиоты-полицейские действуют. При том, что кроме вот упомянутого Куляпка, там присутствовало еще двое асов сыска. Это, во-первых, это был генерал Спиридович, начальник царской охраны, который вообще-то был очень опытным человеком. И самое главное, до этого он как раз заведовал охранным отделением в Киеве. То есть он здесь вообще-то должен был знать все ходы и выходы. Ну и третий был товарищ, то есть заместитель министра внутренних дел Курлов. Тоже, в общем-то, человек вроде бы должен был что-то понимать в сыскном деле. Но вот эти три, значит, метра ведут себя как какие-то трое пьяных кретинов, которые ничего не делают, верят Багрову на слово и ждут, что будет дальше. Ну и это дальше, разумеется, случилось. 1 сентября в театре Багров сказал, что вот революционеры, боевики там будут, и он должен тоже присутствовать в зале для того, чтобы их опознать. В инструкциях для тогдашнего охранного отделения, созданных, было строжайшим образом запрещено пускать тайных агентов куда-то, где они могут оказаться в близости от высших лиц государства. Потому что со времен разоблачения Азефа агентам не слишком доверяли. Багрова пустили. Мало того, если уж пустили, то за ним должны стоять, должны были буквально идти филеры, дышать ему в затылок. После второго акта Багров приблизился к ложе, где сидел Столыпин. Ну, это заметим, опять же, вот идет человек, которому доверять особо смысла нет, который связан с террористами, идет явно к ложе, никто не обращает внимания. После этого он достал Браунинг и разрядил его премьер-министра. Опять же, вот попробуйте положить в карман, например, игрушечный пистолет или что-нибудь, вот напоминающее вот, по калибру, то есть по размеру Браунинг, и попробуйте быстро достать. Вот, не получится. Потому что это надо тренироваться специально. Багров не был профессиональным боевиком. А просто держать в кармане руку, например, ну это по тем временам это вот то же самое, что ходить вот всем так показывать. Это был верх неприличия. Ну то есть, опять же, что не было, никто не следил, если человек вот вдруг полез в карман. Никто ничего не сделал. Убийца спокойно отстрелялся по Столыпину, и только после этого на него накинулись, и, кстати, едва не убили. Что характерно, едва-едва отбили его. Ну, тут можно добавить, что такое странное поведение такое. То есть, фактически, человек делал, что хотел, за ним никто не наблюдал. А ведь, если так подумать, террористы ведь могли и сменить план. Например, и в императора начать стрелять. Но как-то об этом тоже никто не подумал. Странно. Следствие прошло как-то очень быстро. То есть его казнили через 2 недели, убийцу. Никаких серьезных попыток обнаружить подельщиков, террориста, тоже не делалось просто вообще. То есть как-то их сразу списали, что они скрылись. Хотя, в общем-то, тогда умели работать. Охранное отделение. И мы многих ловили как раз вот уже когда они в бега пускались. Тем более, что вроде бы приметы этого, по крайней мере, этого Николая, Николая Ивановича, должны быть известны. Хотя бы со слов Багрова. Ничего сделано не было. Ну, а Столыпин умер, да, я забыл сказать, что Столыпин он был убит не сразу. Он умер через 3 дня. И, в принципе, если бы, возможно, сегодня бы его спасли. Но тогда не было антибиотиков. Ну и он скончался. 2 вопроса. То есть, либо российские правоохранители, органы находились на такой стадии деградации уже к тому времени, что стоит удивляться, как они вообще до 1917 года продержались. Но если они все-таки продержались, дело обстояло сложнее. Правда, вот товарищ министра МВД Павел Григорьевич Курлов, который вот оказался в этой истории тоже вот в очень некрасивом виде, он вообще замечательную версию высказал в своих мемуарах. Что офицеры охранки часто становились жертвой какого-то гипнотического доверия, которым они проникались к своим секретным сотрудникам из революционеров. Вот так. Это уже сюжет Дрятлиллера. Революционеры постигли тайные знания египетских жрецов, ордена тамплиеров, тибетских ламп и прочих вуду. И тем самым задавили охранку и втюхивали им, что хотели. А какой самый простой вывод, если не вдаваться в такие вот жуткие вещи? А что Багрова использовали? Что на самом деле не было там никаких анархистов, а был кто-то другой. Возможно, конечно, его использовали в темную. Возможно, даже скорее всего использовали в темную. Скорее всего, сыграли как раз на вот его вот этом, значит, разочаровании в жизни. Увлечение Штирнером, что вот жизнь типа плохая, серая, скучная, ну и хоть вот умереть можно, красиво, вот, хоть что-то сделать. Это, но для этого, кстати, надо быть хорошим психологом. А где мы видим здесь хороших психологов? То есть, таким психологом, например, в среде революционеров был, например, Евно Азеф. Но Азеф давно уже был вне революции. И другие вот такие вот мэтры террористической деятельности, они были тоже уже вне революции. А у анархистов таких, кстати, не было. А значит, правильно, скорее всего, это были люди как раз из охранного отделения. А кто именно? Ответ сразу находится. Это как раз упомянутый заместитель Столыпина Курлов. Он был единственным из помощников Петра Аркадьевича, которого Столыпину навязали. Столыпин вообще-то как сразу, когда он стал еще главой МВД, да, так он стал председателем Совета Министров, он поставил жесткое условие, что давайте команду я буду подбирать сам. Но вот не до конца. Субил, Курлов был как раз навязан. И Курлов Столыпина ненавидел. И, кстати, типом являлся тем еще. Он постоянно широко кутил в ресторане на казенные деньги. Был весь в долгах. А вообще-то заметим, что вот первоначально долги это было очень нехорошая вещь для жандармского офицера. И, например, даже при поступлении в отдельный корпус жандармов категорическим условием приема в него было то, что человек не имеет долгов. Ну, это понятно. Если у человека есть долги, то его очень легко дергать. Вот за эти самые долговые расписки, как за ниточки. Вот Курлов хамил. Ни для кого не было секретом, что Столыпин только и ждал повода, что убрать Курлова, и тот об этом прекрасно знал. Ну, вот такой замечательный клубок. Мало того, данный господин являлся креатурой дворцового коменданта Владимира Алексеевича Дедюлина. Дедюлин был одним из самых ярых врагов Столыпина. Мало того, он был типичным представителем той среды, о которой я уже упоминал. То есть это были вот именно осевшие вокруг власти, значит, чиновники, которым ничего не было надо, кроме того, чтобы как можно больше хапать и как можно лучше кушать. То, что уже, значит, накатываются суровые времена, они просто видеть не желали. Потому что, опять же, сегодня нас неплохо кормят. И Столыпин их раздражал именно тем, что он постоянно гонит волну. Что-то ему надо, что-то он хочет менять. какие-то речи произносят. Да нафига это нужно? Сидим, пока сидится. И за это-то они ненавидели. Правда, противоречие в этом определенное, если вот кто-то внимательно, значит, отслеживал, значит, мои слова. Если Столыпин уже находился на пороге отставки, ну, зачем его было убивать? Его бы и так убрали. Вот это не очень понятно. Но здесь есть два объяснения. Одно, что, возможно, в отставку-то все-таки его отправлять и не собирались. Возможно, была какая-то игра. Вот тем более, что я обратил внимание на странность поведения Николая II. То есть, может быть, крутили какую-то политическую комбинацию, ну, смысл которой мы не знаем. Но есть и другая версия, гораздо более простая. Что Столыпин, возможно, опять же, узнал о Курове нечто такое, что медлить было уже нельзя. Ну, опять же, мы не знаем, что он там мог узнать, но, как мы видели, господин был очень такой сомнительный, и, возможно, он вляпался уж действительно в такие дела, которые там и даже добродушный Николай II не помилует. Мы видим, что очень уж здорово торчат уши именно охранки из убийства Столыпина. Причем это было заметно, понятно и тогда. Был убран самый, в общем-то, яркий человек из политического бомонда российского. Но хуже было даже другое. Хуже того, что начался конкретный накат на охранку. Вообще-то, первые претензии, вообще-то, вот тут стоит отвлечься, что как охранное отделение в начале, в самом начале 20 века, оно находилось на своем пике. Они действительно очень хорошо работали, достаточно эффективно боролись как с террористами, так и с социал-демократами. Но потом начался спад. И главный удар, первый удар, точнее, был нанесен после разоблачения Асефа. В 1908 году. Ну, потому что люди вдруг увидели. И не только люди, а представители, то есть не только простые люди, а также представители власти, что что ж-то получается. Сидел человек, которому мы платили зарплату министра, а Зефу платили 1000 рублей в месяц. Да, кроме того, что он еще многие деньги присваивал различными способами. Ну, например, в 1906 году эсеры грабанули казначейство в городе Чарджоу. Тогда он Чержуль назывался. И стащили оттуда 300 000 рублей. Столыпин был дико возмущен. Ну, потому что это, он же был министром МВД, это под ним все находилось. И сказал, пускай этот, пускай наш агент Асеф это дело вернет. Асеф сказал, ах, фиг вам, не верну. Ну, может, он не так сказал, но не вернул. Вот так вот. А эти 300 000 ушла фактически к нему. И вот оказалось, что после этого такой высокооплачиваемый агент, оказывается, организовывал убийство высших лиц государства. И охранка это все, значит, терпела. Ни хрена себе. Надо как что-то делать. И увеличился контроль. У охранки начали обрезать полномочия. Ну, неизвестно, чем бы это кончилось. Но тут вторая серия случилась. Опять же, убили второе лицо в государстве. К тому же, еще раз подчеркну, ведь с точки зрения, вот так, логически, Багров, ведь мог стрелять Столыпина, а мог вот немножко в сторону и стрелял бы в царя-батюшку. То есть, что это вообще происходит? И, значит, при этом, опять же, деятели охранного отделения показывают какую-то фантастическую беспомощность. Нифига себе, а нужны ли они нам такие вот деятели? Стали резко урезать возможности и права охранки. Во-первых, сократили до минимума отделения. То есть они в максимальном виде в начале 20 века охранных отделений было 12, а их сократили до 3 в Питере, Москве и Варшаве. Кроме того, их полномочия были чрезвычайно урезаны, они тоже были очень большие. Конечно, их не сравнить, например, с полномочиями там, НКВД времен Сталина, но тоже неплохие. Тут, опять же, это было поставлено под жесткий контроль. И то делать нельзя, это делать нельзя, тут надо согласовать. Нельзя сказать, чтобы это совсем было неправильно. Но, опять же, с точки зрения, конечно, царской власти. Потому что и опыт Азефа, и опыт убийств, которые организовывала боевая организация под руководством Азефа, свидетельствуют, что там явно была какая-то гниль очень активная, явно не играли в свои игры. Это нужно было каким-то образом, значит, пресечь. Ну, как пресечь? Реформировать. А здесь же сделали первое дело. Пресекли и так и оставили. Тайная полиция российская, она после убийства Столыпина, как система, существовать перестала. И именно вот с такой полностью разваленной службой, значит, тайной службой Россию встретила 1917 год. Что произошло дальше, это уже совсем другая история.